Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Артур Гаспарян. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обозреватель, музыкальный обозреватель газеты «Московский комсомолец». С нами Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Мы уже говорили, что у нас то ли выездная ячейка комсомольская, то ли у нас собрание здесь комсомольское.
Как еще Митя не оказался в «Московском комсомольце».
Да, но Митя Олешковский, он не является корреспондентом «Московского комсомольца» пока, а является он...
Даже комсомольцем никогда не являлся.
Ух ты.
Митя, ну это я уже не знаю, как это мы вам простим. Мы вас сейчас выведем из этого. Выведем из студии. И Митя Олешковский, нужна помощь, благотворительный фонд. Вы, конечно, тут же поймете, почему мы об этом говорим. С нами на связи Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте. Не слышно пока Юрия Богомолова. Ну хорошо. А Игорь Кондратюк? Это что такое было сейчас? Игорь Кондратюк, здравствуйте. Вы есть на связи с нами? Тоже не слышно. Ну ладно, все нормально, бывает такое. Не все сразу выходят с нами на связь. Итак, о чем мы сегодня говорим, уважаемые друзья, коллеги и наши уважаемые слушатели, которые могут звонить нам по номеру 8 800 222 12 и делиться своими соображениями. Мы говорим о том неожиданном совершенно выборе, который сделал Первый канал. Первый канал долго тянул с выбором участника для Евровидения 2017. Уже даже подумывали о том, что вдруг будет бойкот, вдруг что-то такое случится, что вообще Россия не поедет в Киев на Евровидение. Но вот участник выдвинут. Этим участником оказалась Юлия Самойлова, про которую мало кто помнит, по крайней мере, из тех, кто смотрит только Первый канал и не смотрит канал России, потому что на Первом канале Юлии Самойловой не было практически вообще ни при каких обстоятельствах. Она была лауреатом конкурса, который проводил именно канал России в 2013 году. Проводила его Алла Пугачева. Я, например, смотрела этот конкурс, но, по крайней мере, заключительно его часть. Конкурс назывался «Фактор А». Юлия Самойлова, вот видите, встают, вот кто сейчас нас смотрит, видите, как встает зал, когда она поет. Она пела очень достойно. Она вышла в финал и заняла второе место. Я подчеркиваю, не первое. Все-таки вот Алла Пугачева человек жесткой такой закалки, которая не вот на жалость там не стоит бить, потому что она говорит, вот пока второе, но очень достойно, но пока второе. И это был хороший, вот какой-то был хороший теплый конкурс. Я помню, что я его смотрела с каким-то вот с хорошим чувством. Никаких у меня не было тогда мысли о какой-то конъюнктуре. Но прошел этот конкурс, 2013 год. Только через год мы снова услышали о Юлии Самойловой. Она спела на Паралимпийских играх. И все. И дальше тишина. Если вы сейчас зайдете на сайт Первого канала, вы не увидите никаких упоминаний за последние два года. Она не участвовала ни в одном концерте. Если вы зайдете на сайт канала «Россия-1», вы тоже не увидите упоминаний о Юлии Самойловой с тех пор, как вот в новостях она прошла. Почему? В этом Паралимпийском концерте.
Мы совершенно точно знаем, что она в одном концерте участвовала.
В каком?
На территории Республики
на территории...
Крым.
На территории. Республики Крым, конечно.
Просто там была.
Конечно, ну, конечно. Но этот концерт по «России-1» и по Первому каналу не транслировали. Конечно. Эту историю мы знаем, но эта история немножко другая. Она участвовала на территории, в концерте на территории Республики Крым, отчего сейчас могут также возникнуть проблемы, о которых нам расскажет Игорь Корнелюк, Игорь Кондратюк, который сейчас с нами по телефону. Это Игорь Корнелюк. Извините, пожалуйста, что я вас так назвала, Игорь Кондратюк, ладно? Вы прощаете? Ну вот по телефону уже. Вроде пишут, что на телефоне.
Да, алло, да, я слышу вас. Вы меня слышите?
Ну да, конечно. Ну, слава богу, все в порядке. Игорь Кондратюк с нами на связи. Мы все проверили. И мы начинаем это обсуждение, уважаемые коллеги. Хорошо, давайте мы начнем. Да, у нас две истории сразу. Одна с другой произошли. Одна на минуте славы, другая вот сейчас Евровидение. Они как-то связаны, а может быть нет, мы все это обсудим. Но давайте сначала все-таки ваше первое впечатление от выбора участника. Артур Гаспарян, вам слово. Вы самый опытный ездок на Евровидении.
Ой, спасибо, да. Да. Ну, постоянно, по крайней мере, с 2003 года.
Да.
Большой поклонник, фанат и популяризатор этого конкурса остался единственным, потому что еще у меня в компании был Филипп Киркоров, как большой популяризатор конкурса Евровидения, но он теперь уже не популяризатор. Он теперь призывает бойкотировать Евровидение, называет это шарашкиной конторой, вот где нас не ждут. Это еще поменял свою позицию. Маленькое уточнение по поводу фактора А, хотя Юля занимается заняла второе место, но она, тем не менее, получила именную звезду от Аллы Пугачевой. Да. Это тоже отдельное признание ее как исполнительницы, ее профессиональных качеств, так скажем, да. С другой стороны, нету абсолютно никакого как бы регламентного требования, чтобы на конкурс Евровидения ездили обязательно артисты популярные. Вот вы очень долго сейчас рассказывали про то, что никто ее не слышал, никто ее не знал, давно про нее все забыли, и вот с чего это вдруг подтекст был такой, из чего
подтекст вдруг
она
том,
едет на Евровидение.
Они вспомнили каналы, которые до сих пор не вспоминали. Они те же самые каналы.
Как
тут тоже Первый канал.
Сама Юля, она была в резерве. То есть не в Пугачевском резерве после получения вот этой награды от Аллы именной Золотой Звезды, потому что есть еще президентский у нас резерв, она была в Евровидийном резерве уже после выступления на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. По ее собственному признанию, мне удалось с ней пообщаться вот по горячим следам сразу после объявления, сделать небольшое интервью. Ей уже тогда сказали, что ты у нас будешь кандидатом, готовься, что поедешь на Евровидение, когда мы не знаем, сказали ей тогда, но готовься. И вот она, собственно, с тех пор готовилась, потому что, как выяснилось, это удивительный случай, если сейчас абстрагироваться вот от этой вот всей политической подоплеки пены, которая сразу свалилась со всех сторон, вообще-то девочка начала заниматься музыкой, творчеством, движимой исключительно одним единственным мотивом в своей жизни. Она хотела выступить на конкурсе Евровидения. Она в детстве видела Алсу. Она, значит, под Алсу копировала, кривлялась с феном вместо микрофона, значит, изображала движение. И это был побудительный мотив вообще, почему она начала петь. Ее в этом поддержали родители. Потом в ее творчестве были конкурсы за конкурсами, соревнования за соревнованиями. И вот эта мечта этой девочки, наконец, в таких достаточно странных и сложных обстоятельствах вдруг, наконец, ну, может быть, реализуется, если впустят на территорию Украины. Значит, это уникальный случай, потому что с этой точки зрения она абсолютно евровидийный человек. Раз она хотела туда, она, наконец, до этого...
Вообще-то много кто хочет.
Она не просто хочет, много кто хочет, но она... Она степ-бай-степ, шаг за шагом, преодолевая достаточно серьезные, так скажем, испытания, профессиональные испытания, она это право, в общем, себе, я считаю, заслужила. А вот, поэтому с этой точки зрения это удивительная история, если бы немножко была другая ситуация, более спокойная, потому что ведь это же...
Тогда вот, можно было бы это рассказать как сказку,
как
о девочке,
тем более, что это же не первый случай, когда на Евровидении, вот сейчас говорят, что это жутко циничный шаг Первого канала, значит, который хочет надавить на жалость и поставить украинцев в глупое положение, если они будут, значит, шельмовать и оплевывать вот эту несчастную инвалидку. И я так думаю, что такой мотив, конечно, у руководства Первого канала, безусловно, присутствовал. Но, с другой стороны, 2015 год, Вена, Евровидение, польская певица, после автомобильной аварии частично парализованная выступала на инвалидной коляске. Тоже были разговоры, уж, ну, Польша не под санкциями, но, тем не менее, несмотря на то, что, в общем, формально это преподносилось как такое мощное заявление певицы во имя толерантности, во имя любви. Тем не менее, конечно, публика, тем не менее, шушукалась, что вот они давят на жалость. Мы помним Диану Гурцкую в 2008 году на том самом знаменитом Евровидении, когда победил Дима Билан, за Грузию Диана выступала, и тоже все шли вот эти вот разговоры по поводу того, что, ну вот, да, девочка давит на жалость, там инвалид по зрению и так далее, и тому подобное. А вообще Евровидение такой конкурс, где всегда кто-то на что-то же давит, и кто-то чем-то спекулирует. Кто-то давит на политкорректность, как Кончита Вурст, кто-то давит на то, что называется фрики. Там были люди-индюки, там были люди-монстры, группа Лорди. Там были,
о,
в конце концов, туда выехал, да, дом престарелых в виде бурановских бабушек.
Нет уж, это вы, пожалуйста, давайте исключим из этого списка. Это были совершенно могучие исполнительницы.
Могучие исполнительницы, но, тем не менее, это был дом престарелых, да.
Так, ну, Артур, ну что же вы такое говорите? Ну, такой шикарный расход. Это не было фрик-шоу. Ну, ладно, хорошо.
Это не фрик-шоу. Это был роскошный престарелых, который приехал на конкурс Евровидения. Но это же не пионерский лагерь туда приехал.
Ну, никак.
И все на них смотрели и говорили, посмотрите, какая миленькая бабушка.
Ну, ладно, хорошо, больше не буду.
Послушайте, вы перебираете к формулировке, а я говорю о сути. Я говорю о том, что кто-то всегда на что...
Музыкальный конкурс, он для того и существует. Я только хочу сказать, что бабушки на жалость не дают. Да. Вот и все.
Они,
да.
Они давили на то, что они бабушки. Хорошо. Потому что если бы абсолютно такой же номер с печью, с национальными костюмами показали не бабушки, а молодушки, это бы не произвело совершенно того впечатления, которое произвело. Потому что все восторгались, как это бабушки, которые еле ходят и которые одной ногой в известном,
честно,
в известном месте
находятся. У них была прелестная песня. У них была прелестнейшая песня.
Я про другой.
Хорошо, давайте мы на этом не будем увязать.
Я думал, что только на Первом канале люди друг друга не слышат. Или на федеральных телеканалах. Здесь, оказывается, тоже на «Свободе» то же самое.
Начинается. Да я слышу вас прекрасно. Просто,
нет, вы меня не
просто
слышите.
Не нужно в одну кучу смешивать, нет,
вот
все
это
подряд.
Это как раз та ситуация, когда все надо мешать в одну кучу. А вот, потому что это тренд, это тенденция.
А вот мы сейчас из этой кучи...
Да,
вот,
это вот, спекуляция.
Хорошо,
есть
хорошо.
Спекуляция, которая людям нравится. Есть спекуляция, да. Которая людям не нравится. Я думаю, главная проблема всей ситуации сейчас с Юлей, которая сама по себе, я считаю, абсолютно замечательный выбор. Вот, а если абстрагироваться от всего. А потом, вы понимаете, говорят, вот жалость. Вот суфражистки, например, очень не любят, когда их вообще идентифицируют как
Артур,
женщин.
Почему? Вот вы говорите, замечательный выбор. То есть вы не видите лучшего выбора.
Я еще не договорил. А, нет, ну, знаете, существует много выборов. Вот есть тот выбор, который есть. Мы сейчас не будем обсуждать. Можно было и того, можно было и Панайотова отправить, можно было и Темникову отправить, можно было и Антонюк отправить, можно было и Андрея Макаревича отправить, и группу ДДТ, и Аллу Пугачеву, и Филиппа Киркорова, и Сергея Лазарева второй раз, и Шнурова, и кого только можно было не отправить. Отправили того, кого решили отправить. Выбор очень хороший, на мой взгляд. Тем более, что, опять же, тема инвалидности, да, вот суфражистки, они говорят, мы не хотим, чтобы вы нам намекали на то, что мы женщины, мы хотим, чтобы мы были равноправными людьми. Если мы говорим о том, что, в принципе, инвалиды хотят чувствовать себя, вот суть скандала, который случился у Рената Литвинова и Познера, инвалид, я например, был немножко изумлен вот реакцией Владимира Владимировича и Рената Литвинова, потому что эти люди даже не думали об этом, они чувствуют себя обычными людьми, они хотят, чтобы на них смотрели как на инвалидов. И если мы говорим о толерантности, если мы говорим о девизе конкурса, который звучит как «Celebrate diversity», то есть мы празднуем разнообразие, то на этом акцентировать, в принципе, внимание вообще не стоило. Ну, кто-то поет, есть мужчина с бородой, это или женщина с бородой, мужчина с бородой в женском платье. Есть девочка, которая выехала на инвалидной коляске. Давайте послушаем, как она споет
хорошо.
Эту песню,
ну, Артур,
и как это какое-то произведет впечатление.
Да.
Но дальше начинается самое главное.
Да.
Политические подоплеки.
Вот. Давайте мы все-таки разберемся, почему во всей этой истории, при всем перечисленном вами, при всех попытках давить на одно, другое, третье, именно это вызывает такой взрыв. Вот, Александр Мельман, ваша точка зрения, почему это взорвало?
Ну, да, потому что действительно вот это самое главное, это война на Украине или война с Украиной, кто как считает. И действительно вот такие разговоры, вот друг Артура Филипп Киркоров и другие
бывшие
да, товарищи, которые говорили, что не нужно ехать вообще на этот конкурс. Это мне очень напомнило, знаете ли, когда наша команда советская не поехала на Олимпиаду в Лос-Анджелес. И вот сначала вроде бы все готовились, и все было нормально. Вдруг начинаются какие-то разговоры, потом статьи, и потом вот действительно наши... Я думал абсолютно, что не поеду. И действительно все это, я понимаю, что решалось в последний момент. И я думаю, что это не только руководство Первого канала было задействовано в том, чтобы послать вот эту девочку именно вот так. А, наверное, присоединились еще люди... из-за стенки, что называется, потому что очень все, безусловно, продумано и очень точно. Потому что, с одной стороны, действительно, мы видим эту политтехнологию, и мы все про нее понимаем. Здесь даже, я не знаю, Лен, может быть, не стоит как-то дополнительно об этом говорить. Мы все понимаем весь контекст этой войны, и что мы едем, и что мы посылаем эту девочку, что в Крыму был ли этот концерт, не был. И, значит, если ее не принимает Украина, тогда мы тоже высказываемся так очень жестко, потому что не принимают вот нашу девушку замечательную, и, значит, это какая-то нота протеста. То есть все просчитано абсолютно. А с другой стороны, есть человек, вот певица, и замечательная, и действительно, которой можно только гордиться. И я согласен здесь с Артуром. И она вне этого контекста. Она действительно с детства мечтала выступить. И вот я разделяю это, потому что вот это искусственное наслоение политтехнологии, которое мне совершенно не близки, но, опять же, говорю, мы здесь все понимаем. И вот это человеческое, я, безусловно, буду болеть за Юлю. Поэтому, блин, я не хочу лишний раз вот это расшифровывать, вот эти ситуации, связанные с войной с Украиной, потому что мы, я думаю, наши слушатели, все понимают.
Да, я, кстати, хочу сказать, что идет именно за вашими спинами сейчас. Мы видим вот то, что за Александром Мельманом, вот эти кадры, это Евровидение 2005 в Киеве. То есть вот когда еще все было хорошо, кто тогда, наверное, Артур помнит, кто тогда от России ездил в Киев.
Тогда Наталья Подольская ездила.
Наталья Подольская ездила. Ездила никто тогда, вот, естественно, ее принимали, и никаких не было у нее проблем с пересечением границы. Митя Олешковский, ваша точка зрения?
Ну, тогда тоже была непростая политическая ситуация, потому что это Евровидение случилось после оранжевой революции. И у нас тогда, значит, люди боялись одевать оранжевые шарфики, если у кого они были в гардеробе, выходить на улицу, потому что тут же могли их, значит, неправильно понять. И тоже, в общем, ситуация была не очень, скажем прямо.
Я помню, как следили за ведущими. Я прекрасно помню, как следили за ведущими. Он в оранжевом галстуке. Это какая-то тайная пятая колонна на втором канале.
Да. И вся ирония-то судьбы в том, что, вы понимаете, это ж надо было вот иронией именно судьбы распорядиться таким образом, чтобы именно те две страны, которые сейчас воюют, еще и вляпались в проведение конкурса Евровидения. Вот 43 страны участвуют
именно в проведении.
И вот именно так получилось, что победила одна из стран, из тех двух стран в Европе, которые сейчас воюют, и в одной из них проходит Евровидение, вторая страна, естественно, совершенно спокойно в этом поучаствовать не может. И вот началась эта точка
проклятый Запад, палки в колеса нам вставляют. Да.
Точка напряжения, хотя если бы это вот произошло где-нибудь в Австралии, если бы победила австралийка, дами им, которая получила у жюри тогда в прошлом году первое место. Сейчас бы Евровидение проходило либо в Лондоне, либо в Германии. И, в общем, все прекрасно бы туда и поехали, без всяких истерик, скандалов, нот протеста, выяснений, выступала в Крыму, не выступала в Крыму. Вот. Но вот так получилось, как получилось.
Митя Олешковский, ваш взгляд, у вас профессиональный взгляд на эту историю, вы с несчастными
людьми. Знаете, у меня есть две вещи, ну, у меня есть много чего сказать по этому поводу, но есть несколько мысли, которые прям не дают мне покоя. Во-первых, я послушал эту песню, и она мне кажется очень плохой.
Мне тоже не понравилась. Он специалист, а мы публика.
Я понимаю.
Мне тоже не понравилась песня.
Очень не нравилась песня Димы Билана «Белив», с которым поехал и выиграл Евровидение. Вот ваша публика.
Я не знаю, что именно нравится публике, если не нравится публике.
Я послушал текст,
я послушал то, и это исполнение. Мне кажется, у нее ужасный акцент.
А Мандалир с таким говорком поет на английском?
Нет, ну много кто поет с
таким говорком. А вот Артур не дает сказать, Митя Олешковский, вы к нам на Первом канале в шоу.
Молчу. Лично мне не понравилась эта песня. И мне кажется, это странно. Я послушал песню «Молитва», которую она исполняла в шоу Аллы Пугачевой, и она блестяще ее исполнила.
Да,
если она действительно исполняла ее вживую, на мой взгляд, там не было ни одной ноты пропущенной, она везде попадала в абсолютно полностью. Вот, у меня идеальный слух и идеальный голос.
Это самая молитва, кстати, которую исполняла Мария Шерифович на Евровидении в Хельсинки в 2007 году. И выиграла.
Так вот это первое, что
открытая лесбиянка.
Что песня, с которой она победила в конкурсе в России, мне кажется, не очень сильной. А второе, что я хотел сказать, что мне кажется, что мы попали в ситуацию, когда идиотами выглядят будут все. Идиотами будет выглядеть украинская страна, которая не пустит ее в Украину. Понятно почему. Потому что они не пустят инвалида из России из-за политических склок, из-за того, что идет война. И это абсолютно...
Не только поэтому, потому что она пересекла границу не тем способом, который был разрешен.
Короче, это как бы полный идиотизм, на мой взгляд. Потому что даже для каких-то там политических... Владислав Сурков ездит, например, на переговоры в Европу, при том, что он в списке санкционном. То есть его пускают, несмотря на это, потому что все-таки как-то есть есть вещи, которые находятся вне вот этих вот историй, да, и можно, на которые нужно закрыть глаза, потому что важно, чтобы Владислав Сурков был, скажем, на переговорах в Европе, да, вот важно, чтобы наша девушка была там, потому что это не имеет никакого отношения к политике. Раз уж вы приняли мировой конкурс, то принимайте его и пускайте всех, но выдайте ей визу, как вы выдавали Ахмадинежаду для посещения ООН, где у него была виза, где он мог посетить только квартал ООН в Нью-Йорке. Но выдайте ей такую визу, но не занимайтесь ересью, да? Вот, это с точки зрения, как может глупо выглядеть Украина. И второе, это как абсолютно по-идиотски выглядит Россия, потому что, то есть даже не потому, что мы хотим поставить Украину в сложное положение, хотя, на мой взгляд, безусловно хотим. Я вот отвергать это, мне кажется, ну вот, на мой взгляд, было бы странно. Но мне кажется, что мы идиотами выставляем себя в первую очередь. У нас, извините, пожалуйста, ни в один дом, ни в один лифт, ни в один подъезд, ни в один, ну, за редкими-редкими исключениями, ни в один автобус нельзя заехать на инвалидном кресле. У нас для людей с заболеванием, которое диагностировано у этой девушки, ничего не делается государством практически. Все делают благотворительные фонды. И мы, значит, выставляем вот это наша гордость. Вот это вот. У них в Ухте там вообще. Как относятся к инвалидам? Сколько людей со спинально-мышечной атрофией в Ухте получают достойную помощь и поддержку? А мы, значит, вот говорим, что вот это наша гордость. И мы выглядим абсолютно просто дико.
Это лицемерно.
Абсолютно лицемерие, да, совершенно вы правильно сказали, да. Это абсолютно лицемерие.
Даже как и с паралимпийцами тоже. Это наша выставочная команда. Ну, а что мы делаем? У нас инвалиды, действительно, вы здесь абсолютно правы.
Давайте мы послушаем Юрия Богомолова теперь, потому что по первому кругу все выскажутся, а потом пойдем по второму уже вот после истории с минутой славы, потому что это отдельная история, тема, которая как раз нас выводит на это обсуждение. Юрий Александрович, пожалуйста, ваше мнение, вот как вы увидели эту историю?
Ну, я вот согласен с Лешковским, действительно, так сказать, ситуация такая. Вы знаете, я думаю, что Первый канал попал в определенную ситуацию, и честно, и понятно, что Первый канал не хотел никого посылать, и Россия никого не хотела посылать. И решили вот избрать такой случай, и в надежде на то, что Украина не примет. Украина не примет, и тогда все замечательно. А если примет, конечно, будет сложная ситуация. Я хочу, так сказать, немножко апеллировать к каким-то литературным ассоциациям. Ну, скажем, когда Остап Бендер, да, собирал деньги в пользу голодающих по Волге. Как это было здорово придумано, да? Собирать для себя деньги в пользу голодающих детей по Волге. Или вспомним, если кто помнит пьесу, трехгрошовая опера мистера Пичема, короля нищих, да, который свое нищенское воинство ведет вперед и решает свои сугубо личные задачи. Вот так сейчас мы выглядим в качестве Пичема, который, значит, пытается мобилизовать все наши эмоции по поводу инвалидности певицы и таким образом, значит, оказать определенное давление. То есть, в принципе, это, ну, нормальный, то есть очевидный эпизод информационно-шоу-бизнесовой войны с Украиной. Вот так я вижу эту ситуацию.
Давайте мы тогда просто посмотрим. Мы пошли на улицы Москвы сегодня и спросили прохожих, почему Первый канал отправил именно эту певицу. Посмотрим их версии, послушаем.
Почему Первый канал решил послать на Евровидение исполнителя в инвалидной коляске?
Ну, я ответить на этот вопрос не могу, потому что я не имею никакого отношения к Первому каналу. По-моему, это прекрасно. Интеграция инвалидов. Это, в принципе, весь мир движется в этом направлении.
Я считаю, то, что у нее очень хороший голос. И как бы, все-таки она инвалид, то есть, ну, наверное, что все-таки на жалость надавит, типа, то, что из нее, ну, проголосуют, наверное, потому что, ну, я думаю, что она победит все-таки.
Ну, типа, знаешь, действует, что человек инвалид, точнее, всегда есть, что возможно, что человек, ну, будет подействовать. Ну, ты знаешь, дело в том, как она поет. Я просто ее не слышал.
Очевидно, что представитель России будет находиться под политическим давлением. Наши так поступили, чтобы им стыдно было, если что. Будет сложнее. против такого представителя России, так сказать, спускать всех собак?
Ну, потому что на днях Познер сказал, что этот человек без ноги танцует. Может, он от нас жалости хочет. Ну, вот, может, и здесь что-то сработает. Но на самом деле, ну, девочка поет и поет не хуже других. Ну, пусть попробует. Ну, да, нажалась где-то. С другой стороны, попробуй обить человека на коляске. Сразу фашистом назовут.
Ну, это у Познера надо спросить. Он же на Первом канале работает. Он специалист.
Потому что есть талант у девушки, вот и все.
По инвалиду.
Все очень просто.
Я думаю, что здесь важно петь. И какой-то человек, и все. То есть здесь для меня нет ничего удивительного.
Это проигрышный вариант, так скажем. Очень ловкий. Может, повезет. Это первый вариант. А второе, ну, может, она просто талантливая певица. Я не знаю, я ее с ее творчеством не знаком.
Ну, там настрой очень негативный. И когда будет обижать, если будет девушка-инвалид, ее будет обижать, она, между прочим, ударит по приемной стороне очень сильно. Будет камень в их огород, мне кажется, после тебя.
Как-то увязывают все это с политикой, о которой сейчас Игорь Кондратюк, продюсер украинский, нам скажет, что там, как они это видят там, действительно ли, серьезная ли это угроза, что просто не пустят человека через границу. Что вы думаете, Игорь, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер всем. Я не СБУ и не погранконтроль украинский, я не знаю, как они решат. Она действительно может оказаться в так называемых черных списках, то есть людей, которые нарушили правила пересечения границы Украины. Также было бы удивительно, если бы человек, который нарушает правила пересечения границы России, был пускаем в Россию или Америке в Америку. Это юридические формальности, которые, к сожалению, это делают, ну, которые ей не удалось избежать. Конечно, нужно сказать, что все-таки Константин Эрнст – это один из лучших учеников Геббельса. Ну и, впрочем, все об этом, уже гости про это все сказали. Что касается, собственно, участницы, я скажу вам честно, она не вдохновляет своим пением абсолютно. Может, это и была ее мечта детская. Ну вот я сужу таланты в Украине. У нас были участники с инвалидностями. Они действительно некоторые восторгали нас своей стойкостью, своим стремлением не жить будничной жизнью, а творить. Один из таких участников, у нас даже как видео во втором сезоне, это слепая певица из Полтавы Елена Кустун. Она не буквист, кстати, как пела. Она допускала фальш в нотах. Но, тем не менее, зрители ее, то, что называется, пожалели, потому что это было первое, по сути, в нашем телевизионном пространстве трогательная такая история. Как эта история сыграет с Юлей, если ее пустят для конкурса, я не знаю. И я согласен со многими, не только вот с вашим гостем, но и с некоторыми украинскими дипломатами-экспертами. Конечно же, наверное, нужно сделать исключение для этой девушки в случае, если ее, ну, она нарушила какие-то законы там украинские по пересечению аннексированного Крыма. Сделать исключение на время Евровидения. Пускай выступают, в принципе, ну, этим мы сделаем правильный ход с точки зрения организаторов Евровидения, которые, очевидно, не привечают такие вещи. Ну, вот и все. И я считаю, что таким с решением, если ее вдруг не пустят, извините, но российская страна будет в любом случае согласиться, потому что это наши законы, и которые не дано нарушать никому, ни Януковичу, ни Юле. Вот такая история.
Игорь, спасибо вам. Я как раз и хотела именно вашу точку зрения услышать, как должна по-хорошему. Вы не знаете, как она поступит, но как она по-хорошему должна поступить. Но я должна внести одно уточнение, если я правильно думаю, вижу и не ошибаюсь. По условиям Евровидения не может страна не впустить участника, если он не находится под уголовной ответственностью. То есть вот такие вещи, как внутреннее законодательство, которое, ну, вот в специфической ситуации войны или вот такой вот необъявленной войны между Россией и Украиной, не учитывается Евровидением. Они требуют все-таки, требуют правила впускать. И если украинская страна ее не впускает, если, опять же, я ничего не путаю, все понимаю правильно, она нарушит тем самым условия, которые вот предписаны самим Евровидением, поэтому, скорее всего, этой проблемы не будет. Коллеги, я хочу перейти вот ко второй части нашего обсуждения, оно серьезное, важное. Мы не знаем, мы можем только догадываться, связаны ли эти две истории. «Минута славы» и «Выдвижение Юлии». Конечно, «Выдвижение Юлии» готовилось задолго, за несколько месяцев до того, как случилась «Минута славы». Но на «Минуте славы» произошел эпизод, который, по-хорошему, продюсерам следовало бы вырезать из этических соображений. Это был не прямой эфир, это была запись. Но он был оставлен, этот эпизод, в эфире, вызвал шквал обсуждений, недоумений. И возникло какое-то, действительно, какое-то ощущение, что не случайно он был оставлен, а для того, чтобы подогреть какой-то интерес к фигуре, которая появится чуть позже. Давайте мы этот эпизод посмотрим.
Отношусь к нелюбимцам публики, поэтому уж я дальше пойду по этому пути. Мне кажется, есть, ну что, есть запрещенные приемы. Вот когда человек выходит, как вы, без ноги, то как-то, ну, невозможно сказать «нет». Ну, нет защиты против этого. Просто, так сказать, ну, сил нет ничего сказать. И меня это очень задевает, когда вообще в искусстве используют такие приемы. Их множество. Они в кино встречаются, когда нечто такое происходит на экране, что ты не можешь от этого закрыться, никак не можешь справиться. И вот то, что вы делаете, это для меня из этой области. Я повторяю, что я восхищен. Просто шляпу снимаю неоднократно, но буду голосовать против.
Спасибо, это ваш выбор.
Ну, трудно быть вот человеку-ампутанту, и это, конечно, большая... Извините, что я вас так называю, но я знаю, что в нашей стране сделано для таких, как вы, минимум. Но, наверное, это главная причина, наверное, что и вы должны, наверное, остаться в этом проекте. Но про запрещенные моменты, конечно... А может, вам в эту пристегнуть вторую? Она же может быть не так очевидно отсутствовать.
Я извиняюсь.
Чтобы не эксплуатировать эту тему.
Я это не эксплуатирую. Я шел по жизни танцором. Я шел по жизни танцором, танцевал свободно. И какие-то добавочные элементы, вот тогда это будет прием. Сейчас я танцую так, как я живу.
После этого случился, как известно, скандал. После этого скандала принесены были извинения обоими членами жюри, Владимиром Познером и Ринатой Литвиновой, этому человеку. Я хочу вот сейчас момент извинений Владимира Познера тоже вам показать, потому что там нужно в глаза смотреть ему. И очень важная вещь, что он говорит, участник этого шоу. Пожалуйста.
Вы понимаете, что я никак не хотел вас обидеть, когда я говорил то, что я говорил?
Абсолютно понимаю. То, что не хотели обидеть, да. Но есть но. Вышло как вышло. И я понимаю одно. Сейчас в этом проекте я участвовать дальше не могу. А только потому, что объективного мнения в мою сторону быть уже не может.
Я вам советую не принимать этого решения. От того, что произошло потом, ну, мало ли, люди есть люди, мы не всегда можем управлять своими чувствами. Я бы не обращал внимания на то, что происходит вокруг. За вас проголосовало трое из четверых, я был против, вы помните почему. Я никак не... Я же говорил, что я, в общем-то, восхищаюсь вами, и так оно и есть. Я бы очень хотел вас видеть дальше в проекте. Вы по праву прошли... И не думать, что жюри, в том числе и ваш покорный слуга, не может объективно вас оценивать. Может. И просто все равно я хочу, ну, как сказать, принести свои извинения не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я не был понят правильно. И очень прошу вас все-таки участвовать в проекте.
Есть. Можно?
Да.
Микрофон. Руку. Зная вас и уважая вас как человека профессионального про своей деятельности, я пожал руку. Но, тем не менее, я принял другое решение. В проекте я остаться не могу, потому что я прекрасно понимаю, в связи с той ситуацией, которая сложилась вокруг. И я прекрасно понимаю, что это все может оказаться совсем по-другому. Я сюда пришел показывать свое творчество, показать свой танец и показать, на что я действительно способен. То, что я могу достигнуть многого. Но, к сожалению, оценили не мой танец, а мою группу инвалидности. И попросили скрыть это от зрителей. А я, как я и сказал, я как живу, так и танцую. Так и остаюсь здесь.
Ну что, жаль. Я очень сожалею об этом. Я желаю вам... Да все у вас будет нормально. Видно же просто, что вы все можете. Человек волевой, способный. Удачи вам.
Спасибо.
Дальше после этого очень долго и путанно говорит Рената Литвинова, это лучше не слушать. Это мы дадим ссылочку на сайт Первого канала. Все желающие насладиться этим текстом смогут это сделать. Но вот слова он произносит. Я понимаю, я не хочу дальше участвовать, потому что я понимаю, что будут оценивать уже не меня, а мою группу инвалидности. Что вы скажете об этом, коллеги, решение этого человека?
Но это его право. Я думаю, что оно, в общем, в результате вот того возникшего из ничего, вот просто как прыщ на ровном месте, вот скандалы или дискуссии, или позиции, он принял не то, что единственное возможное решение, но оно вполне мною понимаемо. Вот. Другое дело, что я вообще не совсем понимаю, что такое запрещенный прием, и почему, собственно, нельзя сказать «нет». Вот на Евровидении 2015 года в Вене публика прекрасно сказала «нет» певице-инвалиду из Польши, дав ей 10 баллов и поставив на 23 место.
Трудно сказать.
Поэтому...
Мотивировка поздно.
Да не трудно. Это поздно, трудно.
Сказать нет, можно. Вопрос, почему?
Можно прекрасно просто
относиться. Да. Он сам сказал поздно.
Вот да. Вот, я просто апеллирую уже к началу всей этой истории. То есть изначальная постановка вопроса, что есть какие-то запрещенные приемы. Вот это нет. Или вот эти все политические мотивации, о которых мы говорим, они же сидят у нас в голове. Это не объективная данность. Во многом часто бывает необъективная данность, да? Это точно так же, как бесконечно до хрипа в голосе, допустим, рассуждать политически мотивированно Вайбеда Джамалы, например, на Евровидении в 2016 году, или не политически, или она заслуживает как певица и как профессионал высочайшей пробы этой победы. И тут тоже можно бесконечно, в зависимости от того, что людям
Артур,
кажется.
Артур, вот я, извините, пожалуйста, я все-таки еще раз обращу внимание. Вот вы не считаете это важным и существенным, что, например, эта девушка не пела в концертах Первого канала, которые мы видели за эти три года. А я считаю важным. Человек, понимаете, если они ее как исполнители, они не считают нужным, полезным быть человеком, который может выйти на этот концерт. Они не считают возможным ее пригласить. И вдруг они ее везут в этот конкурс. Это странно, согласитесь.
Ничего
все-таки.
Странного.
И второй момент, который тоже касается творческой стороны дела. Вот, например, действительно, вот нам с Митей Олешковским этот ролик не понравился. Это правда. Это объективно не понравилось. Он слабее гораздо, чем то, что мы слышали три года назад на «Факторе А». То есть какие-то вещи, которые в сочетании с политикой, конечно, вызывают вопросы. Еще и с политикой. Но еще и творческий момент, что это вы вдруг, люди, которые не звали ее, вы не звали ее, вы не приглашали ее. Вот вы ее полюбили.
В концертах. У нее сборщик оценка есть.
Нет, просто есть песни, клипы. Конечно, у каждого концерта или у каждой творческой акции есть какие-то свои задачи, своя сверхидея. Вот. И не обязательно петь на всех концертах Первого канала, чтобы заслужить
право
поехать на Евровидение.
Нет, отношение к ней как к певцу, творческое. Нет,
это спонтанно принято решение в последний момент.
Отношение к ней как к исполнителю, оно все-таки отсутствует, как потребность в ней. Потребность в ней, как в исполнителе, отсутствует у Первого канала, у дирекции музыкальных программ, потребность украсить ею или оживить ее, не знаю,
свой концерт. А вы знаете, у Первого канала есть большая потребность, например, украсить свои концерты Аллы Пугачевой, там массы других исполнителей, да, которые совершенно будут неуместны на конкурсе Евровидения в данной ситуации.
Ну,
вообще в любой ситуации.
Когда же вначале голосовали зрители, по-моему, как раз ездили, типа Алла Пугачева, Филипп Киркоров, которых выбирали.
15 тогда не выбирали.
Вы архивариус конкурса Евровидения. Приведите нам, пожалуйста, пример исполнителя, который поехал от России на Евровидение и которого мы никогда не видели.
А 2007 год, Хельсинки, когда просто абсолютно продюсерский проект, рожденный Максимом Фадеевым, «Серебро», которого никто не видел, никто не слышал. И впервые увидели только на сцене Евровидения. Это была премьера не только на Евровидении, это вообще была премьера. премьера, концертная премьера этой группы.
Вы сами только что сказали, его создали. Он был только что создан. Я говорю об исполнителе, который существует, о котором мы уже знаем 3 года. И вот 3 года она не была создана. Лен, это известная девушка.
На первый Евровидение, в котором мы участвовали, Маша Кац поехала. Мы ее тоже не знали.
Ну, вы понимаете, да, мне кажется,
я говорю, не знаю. Ее знаю, в том-то и дело.
Привязанная история, потому что музыкальный конкурс, задача музыкального конкурса, они всегда достаточно самодостаточны. Нету прямой корреляции с популярным, популярен человек или непопулярен человек. Вы понимаете, то есть может быть это и хорошо. В одном случае в прошлом году поехал Сергей Лазарев, который был очень популярен.
Я говорила не о популярности, а о востребованности этим же каналом, который, с которым она сегодня пригодилась.
Это технический инструмент, послушайте. Это конкурс Евровидения. Какой-то канал в каждой стране должен проводить конкурс.
И вот, отбирать, например, не просто проводить. Да, в данном случае, в российском случае, он его выдвигает.
Он выдвигает.
И без
вот
всяческого
выгнали
обсуждения.
В силу целого ряда мотиваций, где, как мы прекрасно это, как взрослые люди понимаем, что мотивацией было не столько творчество в этой ситуации, сколько комбинация творческого и политического, и политическое, скорее всего, давит, превалировало, потому что это демарш. Это демарш России, который хочет поставить в глупое положение Украину, но, как мы только что с Митей, прекрасно Митей это описал ситуацию, окажемся все в глупом положении, а может не окажемся. Давайте посмотрим, как эта
ситуация развивается. Давайте мы вернемся все-таки к ситуации, которую мы послушали. Я все-таки не все мнения еще услышала. Вот, Митя, все-таки вам слово. Вы с этими людьми, несчастными людьми, больными людьми общаетесь. Как они относятся вот к такого рода поддержке? Вот к такой поддержке?
Какой?
Такой, какую мы увидели. Вот поддержка, поддержать его, потому что он инвалид. Поддержать по этой причине. Что его глубоко оскорбило.
А как относится человек, когда его используют как, просто как инструмент? Мне кажется, все зависит от того, чего он хочет. Если человек хочет, всю жизнь мечтал выступить на Евровидении, то он согласится быть инструментом в чужих руках. Но зато выступить на Евровидении. Вам шашечки или ехать? Если вы хотите выступить на Евровидении, это мечта всей вашей жизни, к тому же вы инвалид и больны страшным заболеванием, неизлечимым, то, наверное, нужно хвататься за любую соломинку. И в том числе за политически ангажированную. Какую-то не очень приятную. Может, она туда выйдет и там скажет: «Крым – это Украина». Да, и мы все ахнем. Ой, а мы про нее плохо
говорим. Она уже много написала, что это не Украина, а наша, она политически как раз очень правильная. Это не думаю, что будет эксплуатировать.
Думали, вообще используют Первый канал для достижения своих
политических
целей.
Но это не красит Первый канал. С другой стороны, мы знаем, что Первый канал делал куда более омерзительные вещи. Вспомним мальчика под Славянском, которого там распяли якобы и так далее. Ну, это, конечно, некрасиво. Это, конечно, ужасно. Вот. Но я могу только порадоваться за девушку, что она, в принципе, окажется на этом конкурсе. Но вопрос в том, что, опять же, вот мне кажется, что с этой песней ее не оценят там объективно.
Не очень оценят. Согласен.
Я не говорю уже со всей этой ситуацией. Ну, то есть...
Ну, я думаю, из полуфинала мы в финал-то попадем, а я думаю, это и есть главная задача.
Александр Мельман, пожалуйста, вот ваша точка зрения
на всю историю. Да, на всю историю, потому что вот то, что мы видели Владимира Владимировича Познера, это тоже важно, и даже сейчас такая версия вдруг, вот, Лен, вы тоже ее озвучили так, как возможный вариант, что, может быть, это было заранее придумано. Я, конечно, думаю, что это не так.
Нет, не придумано, а просто не убрано, повезло.
Да,
вот,
да.
Повезло
или
в кавычках, использовано. Чем придумать, это невозможно.
У нас все бывает, в всяком случае. Просто я не думаю, что Владимир Владимирович Познер будет участвовать в каких-то заранее заготовленных таких вот придумках. Но, конечно, я помню, как Владимир Познер, я не знаю, по какой причине он согласился участвовать вот в жюри, то есть как человек Первого канала, хотя он все время говорит, что он не сотрудник Первого канала, но, тем не менее, я думаю, что если ему руководство Первого канала скажет, что он там будет участвовать, он говорит, и он очень правильно по телевизору, что я буду говорить правду и только правду. Я буду оцениваться так, как я вижу. И для передачи, в данном случае, вот это, которую мы сейчас по отрывке, с которой увидели, и для вообще для телевизионного формата, для телевизионной стилистики, это замечательно. Это дает рейтинги, потому что когда здесь, так сказать, общество взаимного благодушия, это, конечно, не смотрится. А вот такой вот, значит, когда человек идет в разрез, и в данном случае вот Владимир Познер посчитал, что вот он таким будет резонером, таким вот чатским. Вопрос вот этики, он, мне кажется, нарушил, сам это понял, и это случилось, и просто это выявило вот то, что Митя говорит, говорил в самом начале, отношение в России к инвалидам в принципе, хотя Владимир Познер, так сказать, не совсем в этом смысле российский человек, он понимает, что такое политкорректность американская, французская, гражданин, который этих стран он является, и там это просто невозможно. Но просто я сейчас не о политкорректности говорю, а о каком-то действительно отношении к людям, как просто людям. И это не должно человека коробить с одной ногой или нет. Это отношение просто как человек. У нас этого нет действительно совершенно. И вот то, что Митя говорит, еще раз надо говорить об этом и повторять. Сколько в метро у нас есть лифтов для инвалидов? Да где-то в 3 станциях, не больше. И где пандус, вот я в Одессе, Лен, вы тоже там часто бываете, там хоть и такие дороги ущербные, там все время на всех тротуарах есть пандусы, везде. А здесь, в Москве...
Слушайте, в Эдинбурге можно в такси заехать на инвалидном кресле. Я когда-то увидел, я был просто шокирован.
Это Эдинбург, а это вроде бы Одесса. А здесь, в Москве, этого вообще ничего нет. То есть, понимаете, действительно получаются вот такие выставочные дела, вот это лицемерие, которое я просто не приемлю. Да. Это невозможно. Это вот все это сейчас проявилось. И хорошо, что пошел такой спор. И это с одной стороны,
мне
правильно.
Мне кажется, это очень хорошо, потому что это поднимает... Что из этого это вот что, поднимает некоторую необходимость к рефлексированию, к тому, чтобы осознать эти вопросы.
Вы знаете, я думаю, что...
дальше, как было.
Вот эту сцену, которая была использована потом, все-таки она была использована потом между Познером и Литвиновой этим, я думаю, там было так просто, что у них пароли. Два члена жюри добренькие, сладенькие, а два члена жюри были жесткие. И наверняка заранее было им сказано, что да, у нас будет инвалид, человек без ноги, но вы там не сюсюкайте, вы там ему конфету, вы все-таки так. Просто им в голову не могло прийти, что брякнет Литвинова. Этого никто не мог придумать, что пароли. Да, но она брякнула, но это нельзя было оставлять все равно.
Всю историю надо уж тогда доигрывать до конца. Весь этот драгокомедию. И, наверное, было бы очень здорово в этой ситуации, чтобы не Яна Чурикова теперь с Юрием Аксютом комментировали конкурс Евровидения, а можно попросить Владимира Владимировича с Ренатой Литвиновой вести конкурс Евровидения из Киева на Первом канале.
Да. Эльмира из Москвы нам звонит. Эльмира, простите, что мы так долго вот вас выждали. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Елена. Я бы хотела от лица как бы обычных преданных еврофанатов высказаться. Первая реакция, когда я узнала об этой заявке России, моя была, что это просто абсолютное лицемерие, циничность, подлость руководства Первого канала. Я не знаю, кто конкретно принял это решение, Эрнст или Аксюта, или кто-то еще. Я думала, что у России было два хороших выхода из этой ситуации. Либо сделать вид, что совсем ничего не произошло, ну, то, что Евровидение проходит не в Украине, и отправить туда, ну, как планировалось, обычного певца или певицу, победителя «Голоса». Или второй вариант был пробойкотировать Евровидение. В этом не было бы ничего страшного, этого бы даже никто не заметил. Но Россия, как всегда, выбрала свой особый третий путь и решили максимально раздуть скандал с целью дальнейшей спекуляции на этом, потому что Россия всегда обвиняет конкурс в том, что его политизируют, но при этом как бы несколько подряд сама использует его исключительно в политических пропагандистских целях.
Это ваша первая реакция. А вторая? А вторая реакция ваша какой? Вы сказали, это была первая реакция, а потом? Она же и осталась.
Я возмущена, да, выбором.
То есть вас этот выбор не устраивает никак, как фаната Евровидения. Понятно. Спасибо вам, Эльмира, за ваш звонок. Вот у нас все-таки Игорь Кондратюк. Игорь, вы с нами еще на связи, все еще.
Да, я еще.
Вы все-таки вот хочется, чтобы вы, наверное, начитали сегодня очень многого в украинской прессе, в социальных сетях. Если суммировать все, что вы прочли, у вас ощущение чаши весов, в какую сторону склоняется, как вы эти настроения вот на эту минуту, на 19.53 московского времени, нам бы описали на Украине по поводу вот всей этой истории?
Смотрите, ну, да, у нас тут, как вы правильно говорили о том, что мы не знаем эту певицу, и она не звучит, и право Первого канала – это право Первого канала. Я думаю, что, скорее всего, Украина примет решение следующее. Она ограничит срок пребывания этой певицы временем Евровидения. Она не пустит одиозных людей вместе с ней, там, с Первого канала или с каналов российских, которые она считает пропагандистскими и которые являются соучастниками этого политического идиотизма, который сейчас происходит, и будет петь. Я не верю, что она хоть что-то... Очевидно, ее ждет участь польской певицы, как сказал Артур Гаспарян. Не за что жалеть человека, который не показывает класс на Евровидении. При всем уважении к инвалидам. Хотя инвалиды, опять-таки, говорю по своему опыту, они действительно хотят, чтобы мы с ними общались как с нормальными людьми. Это я веду речь о тех инвалидах, которые хотят быть в социуме, хотят показывать свои таланты в социуме, и хотят быть понятыми, и хотят диалога. Вот такая рефлексия, мне кажется, будет, но это мое мнение, скромно Игоря Кондратюка, телевизионного продюсера и ведущего.
Спасибо, Игорь. Вот я все-таки хочу еще напомнить еще один эпизод. Он был на Первом канале «Голос дети», когда мальчик, да, Плужников... Данил Плужников, да, я фамилию помню, Данил, конечно, Данил. Почему-то... Данил Плужников. Мы смотрели. У нас ни у кого не возникло никаких сомнений, что этот мальчик, он замечательный. Он, может быть, на самом деле были, конечно, люди, и тоже за ним была правота, что все-таки победа могла достаться другой девочке из Чечни, там был еще один сильный мальчик, может быть. Но он абсолютно, вот как в случае финала «Фактора А», так и в случае «Голос дети» Данил Плужников был совершенно абсолютно равноправным претендентом на победу. То есть, конечно, такие случаи возможны, те, которые говорит Игорь, когда человек, он так, у него такие глаза, и он так поет.
И сердце.
Слушайте, он поет сердцем.
Есть масса талантливых инвалидов, или там было певцов, там, Рэй Чарльз, например, да? О чем тут говорить? Существует множество действительно качественных... Ну, тут же Стиви Уандер, разумеется, да.
Вот есть, к сожалению, это может оказаться вот не тем. Вот мы просто боимся, опасаемся того, что
самое
это не тот случай.
Что не было поэтому. В этой ситуации для России никакого, как говорится, удачного выхода. Какая бы ни была принята парадигма в поведении в данном случае, все равно это так бы или иначе натолкнулась на какой-то скандал, потому что есть две страны, которые находятся в состоянии войны, и одна страна едет в другую страну. Это очень напоминает мне ситуацию 2008 года, Белград, Евровидение, где выступала певица из Албании. Но Сербия с Албанией не находилась в состоянии войны, но был фактор Косово, и все в Сербии прекрасно понимали, что Албания, может быть, не так явно, как Россия поддерживает сепаратистов в Донбассе, но то, что, безусловно, она симпатизирует косовским албанцам, а это больная тема для сербов. И вот певица из Албании выступала, очень была наэлектризованная тогда вокруг нее атмосфера.
А Евровидение в Баку, когда со стороны Армении, это же...
А там армяне не поехали.
Грузины, которые пели песню «We don't want to eat».
Они не пели ее, они не доехали. Они не доехали.
Вот закончили свою мысль, потому что у нас остается две минутки, в которые Митя должен обязательно выступить. Митя, я прошу вас выступить совершенно на другую тему, научную. Научную, нет, петь я не предлагаю, это научная тема. Здесь мы прочитали очень много, и на которые просят также обратить внимание наши научные. Обозреватель у нас есть на радио «Свобода» научный обозреватель, который очень встревожил этот момент. Мы прочитали во многих информационных сообщениях, ТАСС, в частности, об этом писал, что в 13 лет девочки сделали прививку от полиомиелита. Первый канал написал, что в один год, то есть там расходятся во всех средствах массовой информации разные год, в который сделали девочки прививку, и поэтому она потеряла способность двигаться. Митя, и наш научный обозреватель очень встревожен, что действительно сейчас население Российской Федерации начнет думать, что от прививок вот такие вещи могут случаться. Что вы скажете?
Я скажу несколько вещей, так времени мало. Во-первых, в Австралии сейчас не выплачивают пособия людям и семьям, которые не прививают своих детей в раннем детстве. То есть это настолько там считается нецивилизованным и страшным, что люди не имеют права получать помощь от государства, если они не привили своих детей. То есть люди, которые говорят о том, что от прививок случаются вот эти вот страшные вещи, это такая секта людей, очень схожи на тех, которые говорят о том, что ВИЧ не существует, вот примерно вот такого же уровня аргументации.
Так.
Ужас заключается в том, что у этой девушки, у Юлии Самойловой, у нее спинальная мышечная атрофия. Это
никак не связано.
Это генетическое заболевание. То есть это заболевание, оно уже было в ней в момент родов. То есть оно никаким образом не может произойти от прививки. И я сегодня специально уточнил и именно про нее, и про ее диагноз, и именно про случай с ней у людей, которые знают эту девушку, и у профессионалов, которые занимаются
именно этим. То есть очень дурную услугу медицине оказывает Первый канал и агентство, когда говорят о том, что это от прививки.
Первый канал и агентство занимаются тем, что они просто нагнетают атмосферу истерии и боязни этих прививок в обществе. И это очень опасно.
Вот на этом мы завершаем, на том, что это опасно.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России